пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. С наступающим вас Новым годом. С вами сегодня, в эту вот предновогоднюю пору, когда вы уже режете салат оливье, когда вы ставите на новогодние столы селедку под шубой, когда вы в холодильник размещаете шампанское, и когда вы предвкушаете радость новогоднего семейного застолья, вот это утро, я рискну в это утро вас потревожить. Я Сергей Станкевич, я сегодня в эфире, в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», для того, чтобы вместе, вслух, попытаться подвести итоги уходящего года в сфере международной политики в основном, поскольку я эксперт, все-таки международник, историк, политолог, конфликтолог. Ну и я всегда напоминаю также, что я миротворец и христианский пацифист по убеждениям, хотя это не мешает профессионально смотреть и на вот военные действия, конфликты, противоречия, которые существуют в этом мире, вопреки, может быть, желанию миротворцев и мирно в целом настроенных граждан. Ну что, давайте попробуем этот час провести в таком спокойном уже, немножко разумном диалоге. Те, кто слушает по радио и едет, например, в машине, могут внимательно сосредоточиться на том, чтобы машина, с машиной ничего не случилось в этот день. Те, кто дома слушает и видит, смотрит на, может быть, экран, я прошу оценить тот факт, что я сегодня в такой вот новогодней одежде, на которой написано «Новогодний Сергей». Да, вот таким образом я решил отметить этот особый эфир. Ну что, пойдем потихонечку, и, конечно, нам никуда не уйти от того, чтобы все-таки оценить, в каком состоянии мы оставляем в прошлом году, в уходящем 2025 году, этот тяжелый, сложный, болезненный и, увы, очень кровопролитный военный конфликт из-за Украины. Вот почему я использую именно эту формулу, что конфликт не на территории Украины, не как-то иначе обозначаю географию, а говорю о том, что это конфликт из-за Украины. Это очень важное такое аналитическое замечание. Я хочу его пояснить. Дело в том, что, да, вот международные отношения, история международных отношений, она устроена следующим образом. Она полна конфликтов, войн, но периодически в истории международных отношений великие державы, их несколько, их не 193, как сейчас в ООН, а великих держав несколько, допустим, 8, 10, 12, редко когда больше, но в основном вот в районе 10 колеблется их число. Они собираются, они взаимно признают суверенные интересы друг друга. Они выстраивают баланс этих интересов и организуют миропорядок. То есть организуют некоторые правила, чтобы война не приобретала тотальный характер, чтобы противоречия улаживались, чтобы можно было развивать производство, чтобы протекала международная торговля, чтобы не было грабежа тотального на торговых путях. Вот устанавливается миропорядок. Таких миропорядков было 6. Вот начиная от новой и к новейшей истории человечества. Это был, я их просто перечислю, не буду вдаваться уже во все детали, да? Это был Вестфальский миропорядок, самый первый, 1917 года, когда государство, ведя 30-летнюю войну, опустошили практически всю Европу, прошлись огнем и мечом из одного конца в другой конец, и основная мотивация этой 30-летней войны между всеми почти государствами, входившими тогда в Европу, основной мотив был религиозный, противоречие религиозного характера. И вот тогда лидеры, в основном монархи тех стран, которые существовали тогда в Европе, собрались и договорились. Договорились о том, что суверенитет друг друга признают, границы признают, чья власть, того и вера. По поводу веры не спорим. Значит, по поводу других каких-то внутренних дел в наших государствах не спорим. Договариваемся вот таким-то и таким-то правилам. Это был первый такой миропорядок. И дальше некоторая модель такого рода, модель диалога великих держав, выстраивания баланса интересов и установления каких-то правил, которые соблюдаются и которые транслируются затем на все другие страны. Вот эта модель была установлена. Дальше был, идем побыстрее, Венский миропорядок после наполеоновских войн, концерт великих держав. Кстати, там главным архитектором Венского миропорядка после наполеоновских войн была Россия. И, пожалуй, она единственная соблюдала полностью договоренности. Остальные страны так где-то соблюдали, где-то нет. Дальше был Крымский миропорядок. Вот после Крымской войны, когда Россия потерпела поражение в середине 19 века, ей пришлось существенно скорректировать свою роль в международных делах на какое-то время. Вот так вот все развивалось. Дальше был, уже мы переходим в 20 век, Версальский миропорядок по итогам несчастливой, крайне болезненной для России, даже в чем-то катастрофической Первой мировой войны, был установлен Версальский миропорядок. Потом по итогам Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамский, и я бы добавил Ялтинско-Хельсинский миропорядок, потому что сначала в 1945 году договорились опять-таки великие державы-победители о том, как будем жить дальше, но еще добавили некоторых договоренностей в 1975 году в Хельсинки. Вот. И когда... Да. В силу исторических причин, которых мы полностью сегодня не обсудим, распался Советский Союз в 1991 году, был установлен уже американский миропорядок в течение, там, ну, по разным подсчетам, от 20 до 25 лет. Соединенные Штаты оставались единственным гегемоном на планете, практически, можно сказать, царствовали в международных отношениях. И вот этот шестой миропорядок тоже на наших с вами уже практически глазах ушел в прошлое. Сейчас идет следующий процесс. Почему я немножко так от истории зашел, сейчас станет понятно. Американский миропорядок распался, пакс американо, по латыни выражаясь. Новый пока не наступил. И вот идут острые противоречия между центрами мирового влияния, центрами силы и влияния, за то, каким будет новый миропорядок на новую эпоху. Поскольку он устанавливается, ну, не менее чем на 30 лет обычно, 25-30, а, как правило, где-то, может быть, и на 50 и побольше. Очень важно, как будет выглядеть международное отношение, потому что в этот период, когда действуют правила, и когда конфликты не носят какого-то фатального характера, большой экономический, технологический рывок совершают те государства, которые правильно используют выгоды от существования миропорядка. Так что вот сейчас идут эти противоречия, и Россия – это один из важнейших итогов истекшего года, хотя этот итог формировался несколько лет, но, пожалуй, именно в 2025 году мы можем говорить о нем уверенно. Россия вернулась в статус великой державы со всеми атрибутами этого статуса. А важнейший атрибут этого статуса, он, может быть, не самый главный, но очень важный, это наличие у великой державы сферы влияния. это в 21 веке не колония какая-то вот рядом с великой державой. Почему мы говорим о сфере влияния? Причем я говорю о сфере доминирующего влияния, не исключительного. Ну, потому что век территориальных империй ушел в прошлое, а вот великие державы утверждаются именно в этом качестве интересов, сфер жизненно важных интересов, которые становятся сферами их влияния, доминирующего влияния. Вот Россия тоже обретает свою сферу доминирующего влияния, и она не пытается, как делал, например, Советский Союз, который стремился построить коммунизм у себя и распространить его на весь мир. Вот. Россия не предлагает такого идеологического проекта, который должен глобально восторжествовать. Россия хочет, чтобы вокруг ее границ находились дружественные страны, у которых есть правила поведения в отношении великой державы России. И эти правила поведения достаточно просты, и Россия на них настаивает. Настаивает всеми доступными средствами, но с предпочтением, с приоритетом на мирные дипломатические инструменты. Вот эти правила, я их рискну сформулировать достаточно просто. Не приближай, не размещай, не провоцируй. Ну, это чрезмерное упрощение, может быть, но я бы свел это вот к трем «нет». Не приближай, не размещай, не провоцируй. Не приближай военных блоков, которые Россия рассматривает как угрозы, чужих военных баз, иностранных войск, вооружений на своей территории, которые представляют для России угрозу. И не пытайся убеждать при этом, что нет-нет, это мирные какие-то люди, мирные блоки, никакой угрозы нет. Да ну что вы в самом деле подумали? Это Россия оценивает, есть угроза или нет. И если она говорит, что да, этот блок угрожающий, не приближай, а вот эти базы, войска и вооружение мы расцениваем как угроза, это не требует дискуссии. Это принимается по факту. Значит, итак, не приближай, не размещай. И чуть более подробно о третьем правиле «нет», не провоцируй. Что значит «не провоцируй»? Ну, не должна держава, соседствующая с Россией и тем самым входящая в сферу ее доминирующего влияния, а это неизбежно. Это неизбежно как закон притяжения в космосе. Да? Вот есть планета, есть спутники. Это все равно ты с орбиты не сойдешь, если ты рядом с Россией в силу географических и исторических особенностей оказался. Так вот, не должна держава, находящаяся в орбите доминирующего влияния России, оскорблять российские символы, глумиться над какими-то священными ценностями для России и ее народа, преследовать носителей ее языка, русского языка, как-то гнобить культуру, основанную на русском языке, дискриминировать каноническую православную церковь, которая дорога России по духовным и историческим основаниям. Вот все это входит в понятие «не провоцируй». Ну, и не провоцируй, там, не устраивай каких-то провокационных учений, там, не делай так, чтобы в твоей политике присутствовали партии, которые вот все это исповедуют, которые глумятся, которые оскорбляют, которые бросают вызов, которые зовут к конфликту и к войне, чтобы вот эти люди, объединившись в партии, заходили во власть и пытались все это превратить в политику соседнего с Россией государства. Итак, не приближай, не размещай, не провоцируй. И все. И все, дорогие друзья. Можно, конечно, еще как-то спорить по деталям, но эти простые правила абсолютно необходимы. И они никак чрезмерно не применяют в наших соседних государств. Вот. И почему Украина в нынешнем ее варианте, почему нынешняя украинская элита так упорно отказывается принять вот эти ограничения, а это ограничения, которые Россия устанавливает в виде одностороннего установления юрисдикции. Да, они ограничивают суверенитет в чем-то, но нет ни у кого абсолютной свободы, абсолютного какого-то суверенитета, все, что хочу, то и делаю. Ты обязан оглядываться на соседей. Ты оглядываешься на соседей в том поселке, в котором ты живешь, в том доме, где ты живешь, многоквартирном, в городе, в стране ты оглядываешься на соседей, ты учитываешь их существование, и ты помнишь, что никто из твоих соседей не имеет права обеспечивать якобы себе безопасность за счет твоей безопасности. Это принцип неделимости безопасности, кстати, был сформулирован в том самом документе Хельсинского совещания 1975 года, под которым все подписались, и американцы, и канадцы, и европейцы. Вот такие дела. И поскольку в какой-то момент в ослеплении вот этого наступившего мира по-американски, в первую очередь тогдашние Соединенные Штаты и их элиты попытались максимально продвинуть свой вот этот самый блок НАТО, злосчастный, практически к порогу уже России, они сначала последовательно поглотили, освоили, значит, военизировали в блоке НАТО всю Восточную Европу, потом перешли границу бывшего Советского Союза, хотя все предупреждения на этот счет делались с российской стороны всякий раз. Вошла в НАТО Прибалтика, Балтийские республики. Ну и когда, наконец, в начале 21 века уже встал вопрос о том, что дальше Украина и Грузия, тут Россия уперлась. Россия сказала, все, весь потенциал бесконфликтного, безвоенного расширения НАТО на восток исчерпан до конца. Дальше мы начинаем. Мы возражали до сих пор, мы убеждали, мы просили не делать, да? Мы верили, что можем договориться. Но начиная с этого рубежа, вот, Украина, Грузия, начинаем активно. И оно началось. Вот то, что я так коротко сейчас сказал, это была суть знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, когда он вот эту красную линию провел по европейской карте. Дальше, да, будем активно противодействовать. И вы помните, что активное противодействие началось, 2008 год, грузинский конфликт злосчастный, который вот до сих пор последствия мы не можем преодолеть. Потом 2014 год, очевидный государственный переворот в Украине, который последовательно накачивался. Его можно было прекратить. Можно было прекратить сразу в 2014 году этот конфликт в связи с Майданом. Вы помните, что предлагалось? Или, может быть, не помните, я в двух словах скажу. Тогда предлагалось просто, значит, круглый стол общенациональный в Украине. Все этнокультурные общины, все территориальные общины участвуют, договорились, скорректировали конституцию, значит, и проводите в конце 2014 года, в декабре, простите, пожалуйста, выборы, в которых уже не понравившийся вам Янукович не участвует. Вот, и переходите мирно к какому-то новому существованию. Вступайте там, обсуждайте условия вступления в Евросоюз. Кстати, никто со стороны России против этого не возражал. Была такая возможность, она была упущена. Дальше последовал усугубляющийся поэтапный конфликт. Дальше были Минские соглашения. Тоже была уже похуже, но реальная возможность. Реальная возможность договориться и не прибегать к полномасштабному военному конфликту. Она была упущена. 2019 год, 2019, приходит к власти достаточно неожиданно Владимир Зеленский, у которого все в руках, абсолютно. Судьба страны в руках. судьба войны и мира в руках. Он говорит, не я начинал эту войну, и не я подписывал Минские соглашения как способ выхода из этой войны, но я закончу войну, и я реализую Минские соглашения, которые я унаследовал. Была блестящая возможность, там 73-75% населения за это и за Владимира Зеленского с этой миссией. Какая-то небольшая группа радикалов подняла страшный шум, предъявила ультиматум Зеленскому, только попробуй двигаться в этом направлении, это мы здесь хозяева, хотя нас никто не выбирал, а ты, хотя тебя все выбрали, никакой не хозяин, вынесем тебя из кабинета, если попробуешь. Он испугался, он сдал свою миссию, он сломал свою вот эту блестяще начинавшуюся политическую карьеру и поэтапно отступал под давлением этих радикалов, а потом сам от них заразился. Он сам стал таким же и даже хуже в итоге. И мы видим сейчас финал его вот этого бесславного уже правления. Вот так это происходит. А суть конфликта прежняя остается. И почему так трудно идут переговоры? Потому что западная коалиция, тогда еще Запад был единым и трансатлантическим. Сейчас уже об этом нельзя говорить. При появлении Трампа в Америке это уже не единый Запад и не трансатлантика через океан. Европа тут, а Штаты там, и это одно и то же. Да? Так вот, тогда еще единый Запад задумал как бы похищение Украины, выдернуть ее из сферы российского влияния. А российское влияние, пусть и не очень организованное, но существовало тогда, и перетащить в эту самую западную сферу влияния. Если бы это похищение Украины, если бы этот побег на Запад вот этой самой украинской новой политической элиты состоялся, то тогда, к сожалению, это было бы уже историческое поражение, потому что тогда вот эта натоизация, преобразование Украины во враждебный, вечно враждебный блок, с этим бредом про бывшее колониальное господство, про вечные обиды, про 500 лет какой-то там смертельной вражды и угнетения, вот этот весь бред, он укоренился в институтах государственных, вошел бы прочно в государственный проект Украины. И тогда вся дальнейшая история, может быть, лет на 50-60, а то и на 100, отношений между Россией и Украиной тогда, была бы историей таких двух враждебных фронтиров с периодическими вспышками военных конфликтов, которые можно было подогревать и тем самым приковать Россию к этому сковывающему конфликту надолго, лишить ее перспективы нормального развития, лишить ее какого-то технологического, экономического, финансового успеха, выхода на мировые рынки, потому что к этому конфликту добавились бы бесконечные санкции. Просто сдерживать Россию, загнав ее вот в такой исторический угол, в чулан, заперев ее. Вот такой был геополитический план. И, слава богу, он не состоялся. Вот сегодня, к концу 2025 года, мы можем уже с уверенностью об этом говорить. Почему с уверенностью? Потому что у России статус великой державы, потому что она доказала свою способность в этом качестве действовать. А как она будет действовать, мы после новостей и рекламы продолжим обсуждать.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И вас снова приветствует Сергей Станкевич в этом новогоднем прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Тут мне сообщил оператор, что есть некоторые сложности со связью, это неизбежная плата за вот военное время и полеты дронов над нашими головами. Будем надеяться, что это не сильно вам мешает. И продолжим. Давайте наш такой вот новогодний диалог. Почему я говорю, что диалог? Потому что я буду видеть, если вы захотите мне что-то написать. К чему я вас приглашаю? Лучше всего писать через Telegram, говорит МСК-бот, ну, или через СМС. Итак, мы остановились на том, что вот идет тяжелая, вязкая, сложная и периодически вот такая остроконфликтная военная борьба за установление нового миропорядка, который на значительную часть 21 века будет потом работать. И Россия в этом деле участвует, вернув себе статус великой державы. Произошло и нечто еще, не менее, а может быть, более важное. Кроме того, что Россия статус вернула, Россия восстановила стратегический диалог с другими великими державами. Это важнейший шаг, следующий к миропорядку. Идет стратегический диалог между Россией и Америкой, Россией и Китаем, Россией и Индией. И если мы вот в этом диалоге найдем некоторую общую формулу, как нам организовать сначала миропорядок для всей большой Евразии, включая западный филиал, западноевропейский филиал большой Евразии, а Европа все более так вот размывается и втягивается, Западная Европа все более размывается и втягивается в общий евразийский контекст. Так вот, если мы сохраним это достижение минувшего года, диалог великих держав, превратим диалог в концерт, то есть какие-то согласованные действия во имя общего результата, ну, это будет исторический успех. Тогда он точно будет достигнут и закреплен, обеспечен. Потому что важно не только договориться о порядке, но и закрепить его, укоренить. Как это сейчас происходит в связи с конфликтом военным из-за Украины? Давайте сначала посмотрим, что представляет из себя вот нынешняя Украина. Смотрите. Значит, государственный проект фактически рухнул, и его уже не восстановить. Да, он в стадии полураспада пока, есть еще некоторые отдельные институты, которые функционируют, и некие отношения между государственными институтами и народом, которые еще сохраняются. Но, тем не менее, постсоветская Украина, вот это первая такая... Первый опыт самостоятельного государственного существования после, в послесоветскую эпоху, да, он пришел к такому катастрофному завершению. Фактически предстоит Украине в дальнейшем, мы сегодня не будем об этом подробно беседовать, как мне в следующий раз, но предстоит Украине не просто перезагрузка и какие-то реформы, о которых бесконечно и бессмысленно говорят, а фактически переучреждение государства, пересоздание государственного проекта. Но это дело будущего, пока надо выйти хотя бы из военного конфликта, а с этим сложности. Значит, правит Украиной не способный на позитивную деятельность политический режим. Я называю этот режим корпорация войны. Корпорация войны – это несколько тысяч, ну, примерно где-то 15, максимум 20 тысяч людей, которые выступают прямыми бенефициарами этих тяжелых 4-летних военных действий. Это, в первую очередь, конечно, такая вот эта политическая группировка Зеленского и его ближайшего окружения, это всевозможные депутаты, всевозможная бюрократия, наживающаяся на этой войне, и силовая в первую очередь, но туда же добавляются и те, кто вроде бы должен охранять закон, то есть это и прокуроры, и судьи, и полиция, и особенно военкомы, занимающиеся этой чудовищной абсолютно, аморальной абсолютно силовой мобилизацией на улицах. Вот это людоловство, оно войдет в историю мрачным символом эпохи позднего Зеленского. И вот этих людей, да, где-то 15-20 тысяч вместе там с какой-то обслугой, охраной, они, объединившись в корпорацию войны, фактически держат в заложниках, остальное население Украины не дает, они не дают, во-первых, голову поднять, как-то сформулировать свой интерес антивоенный украинскому населению, а во-вторых, они продолжают вот эту чудовищную мобилизацию, продолжают загонять людей, делая из них такие живые снаряды. Вот поймали человека на улице, одели, что-то там дали в руки, погнали на фронт, зарядили в пушку и выстрелили. И вот такие люди, превращенные в снаряды одноразового пользования, вот таким образом корпорация войны во главе с Зеленским смотрит ныне на украинский народ, доверивший власть вот этому человеку, а он таким образом ею воспользовался. Этот режим не позволит стране выйти из войны. Поэтому чем быстрее Зеленский покинет и власть, и страну, тем лучше. И это сейчас один из важнейших вопросов, важнейших проблем, стоящих и перед Украиной, и перед Россией и Соединенными Штатами, которые в диалоге пытаются найти выход из войны к новому, уже мирному и дипломатическому переустройству Украины. И, конечно, в ходе вот этого преображения, которое ждет Украину, и которое, как я верю, должно начаться уже в наступающем 2026 году, долгое преображение, конечно, нужно будет освобождаться от этой токсичной, даже слабо сказано, вот этой безумно отравляющей и все меняющей идеологии. Вот мы раньше говорили о каком-то там национализме, да, а потом о национализме, вырождающемся в нацизм в случае вот с этой самой бандеровщиной украинской. А сейчас, пожалуй, можно уже говорить о том, что это какая-то глубоко милитаристская, враждебная и по всем направлениям своего мышления и деятельности тоталитарная секта бандеровская. Вот никаких компромиссов и договоренностей с носителями этих идей, с теми, кто практикует какие-то ритуалы, обряды, символику, кто пытается сделать вот эти, этот круг идей, это сектантство главным смыслом политической деятельности украинского политического класса. Вот все это недопустимо абсолютно. Это не может быть приемлемо. Соглашаться на то, что Украина после войны останется страной, в которой эти идеи будут претендовать на доминирующую идеологию, ни в коем случае нельзя. Вот в этом проблема, понимаете? Потому что закончить военные действия на поле боя – это одно, а победить в головах, освободить из плена украинские мозги, ну, это гораздо более сложная задача. На это годы потребуются. И для этого необходима сфера влияния. То есть Украина должна оказаться по итогам военного конфликта не только демилитаризованной, но вот когда мы говорим о денацификации, мы говорим о том, что идеология и практики этой тоталитарной бандеровской системы, причем изгнаны не просто потому, что они запрещены по закону, а потому что им места не останется в мозгах, в душах. Никто не будет как бы подвергаться риску повторного заражения вот этой чумой бандеровской. И эта задача невероятно сложная, а достигается она только одним способом, что после завершения военного конфликта Украина остается в сфере российского цивилизационного, не только геополитического, да, не только общекультурного потому что у нас общее культурное наследие в значительной мере. Его не успели искоренить с украинской стороны. А еще и такого, знаете, цивилизационного влияния. Мы часть единого цивилизационного пространства, и вот это обстоятельство предстоит доказать. И доказывать достаточно долго, десятилетиями, еще раз подчеркиваю. А пока нужно выйти обязательно из войны, из военного конфликта. Надо эти вот путы с тебя, наконец, снять. Это важно, причем для обеих сторон. Потому что пока война... Пока военные действия продолжаются, у бандеровщины есть шанс распространяться, укореняться и себя пропагандировать в Украине. Поэтому не надо дальше этот процесс длить и затягивать, чтобы это в новых поколениях, которые вот сейчас пытаются там как-то себя политически проявить, рождающихся на территории Украины, чтобы это тоже закреплялось в мозгах. Не надо, чтобы это было для них детской политической травмой, психополитической. Ну, и для России это важно. Для России важно, потому что мы не должны помогать вот этому противостоящему нам все еще глобалистскому такому агрессивному, крестоносному, я бы сказал, в плохом смысле Западу. Нельзя помогать исполнить вот этот замысел, втянуть Россию в бесконечный конфликт, сковывающие все ее возможности, чтобы все ее ресурсы были сосредоточены на продолжении этого конфликта, чтобы она истощала себя, обделяла своих граждан и свое население, направляя все ресурсы в русло этого конфликта, чтобы Россия отказывалась от каких-то проектов самого перспективного, самого технологически прорывного развития, чтобы откладывала на потом какие-то самые смелые замыслы, связанные с мирным будущим, чтобы она навеки была вот как цепью прикована вот к этой миссии бесконечно бороться и воевать. Причем, если мы поможем вот все еще существующей в основном в Западной Европе вот этой вот элите старой, элите, ориентированной на вечную войну и вечный раскол, если мы поможем ей выполнить эту задачу, они-то там, заслонившись вечно воюющей Украиной, будут что-то иное делать. Они будут что-то иное осваивать. А достигая тех или иных технологических и экономических высот, а вот России всего этого не позволят. И это не наш план, это не наш выбор. Это ни в коем случае не должно быть частью какой-то российской геополитической стратегии. Задача России только одна в этом смысле, в этой связи. Да, это завершить данный военный конфликт на достойных и геополитических, и военных, и человеческих основаниях. Это продолжается, и хорошо, что продолжается не в тотальном варианте. Это война с ограничениями, с очень серьезными ограничениями по методам и инструментам, которые используются, по темпам, медленным темпом, с которыми протекает война. И тут важно не сорваться на финише, потому что сейчас, смотри, как провоцируют. Ведь видно, что замаячило соглашение с Соединенными Штатами. Работают рабочие группы, вот только что созданные, фактически в ежедневном контакте. Вырабатывается какое-то финальное соглашение между Россией и Соединенными Штатами, которое можно затем уже усилиями двух великих держав, которым ничто не сможет противостоять, все-таки реализовать, протолкнуть. И вот в этот момент смотрите, какие провокации осуществляются в виде вот этой самой атаки на правительственную резиденцию в Новгородской области. Это была попытка, да, вот такого рефлекторного управления. То есть мы сейчас нанесем этот удар, причем там же как летели эти дроны, 90 там с лишним дронов, а в конце, так сказать, в хвосте этой стаи были дроны, несущие специальные камеры для съемки, детальные съемки. Замысел был такой, чтобы показать потом картинку и долго ее демонстрировать. Какие-то вот пылающие руины правительственной резиденции. Да, чтобы показать, что вот, дескать, не все проиграно на поле боя. Что мы еще ого-го сильны. Ну и чтобы такой отравленный допинг, такой наркотический допинг влить в тех, кто еще рвется сражаться, еще рвется продолжать военные действия, чтобы они воспряли духом, чтобы они не бежали с поля боя. Вот такой был, видимо, замысел. И да, прозвучали со стороны российской дипломатии серьезные предупреждения на этот счет о том, что будет скорректирована позиция переговорная России, о том, что какие-то иные коррективы будут сделаны. И тут же встал вопрос о следующем. Не снимет ли Россия теперь иммунитет? Вот такой зонтик защитный лично с Владимира Зеленского и с его ближайшего окружения. Потому что ударов по ним показательно, подчеркнуто, не наносилось. Не было ни одной атаки по тем местам, где было известно, что будет находиться либо сам Зеленский, либо вот кто-то из высшего руководства нынешнего украинского режима, этой самой корпорации войны. Ну, и существует предположение, что теперь Россия этот защитный зонтик снимет, что этот иммунитет перестанет действовать. Лично моя позиция, мне кажется, пусть Зеленский не получит этой привилегии, а потому что погибнуть на некой войне, это для него, это может быть какой-то шанс достойного финала, которого все-таки он не заслуживает. Тогда бы из него соратники попытались посмертно сделать какого-то героя, там, поставить ему памятники, поднять его на знамена, пропагандировать дело, за которое он погиб, и так далее. Вот не надо дарить Владимиру, в скобках, Мидасу, это из уголовного дело, которое сейчас раскручивается в Украине, Владимиру Мидасу Зеленскому не надо дарить такую возможность. Пусть он доведет вот этот гибельный свой курс до конца, пусть он увидит, как завершится эта война, которую он мог завершить в 2019 году. Он должен был, он обязан был завершить ее в 2019 году, но обманув народный мандат, он этого не сделал. Пусть он увидит, как это будет сделано вопреки вот этой его деструктивной милитаристской политики. Мне кажется, что это было бы неким актом высшей справедливости и самой высокой справедливости, и вот такой земной, человеческой тоже. Что касается ближайших шагов, видно уже, как вырисовываются контуры финального мирного договора. И этот финальный мирный договор должен выглядеть таким образом, чтобы все базовые условия, а они по большому счету минимальны, в общем-то, они совершенно необходимы, базовые условия, которые Россия сформулировала, чтобы они все были осуществлены все-таки. Да, конечно, и будут ограничены и ВСУ, вооруженные силы Украины, и ее ВПКА. И никаких там 800 тысяч войск никто не позволит Украине сохранить. Понятно, что где-то там меньше 200 тысяч. Вот надо брать по нижней планке, как говорили когда-то на стамбульских еще переговорах, оттуда взять. Это было когда-то согласовано, то есть у этого есть юридические основания. Вот оттуда взять цифру и воспроизвести ее еще раз. Конечно, должен быть, безусловно, произведен такой переворот в нынешней политической структуре Украины. То есть, конечно, это нужно делать в ходе выборов, но это не должны быть выборы сразу, на выходе, на вылете из войны, когда царствует в головах эта тяжелейшая военная травма, когда все вопиет. Особенно у тех, кто понес потери в войне. Конечно, нужен такой стабилизационный период, нужны органы этого стабилизационного периода, созданные в сотрудничестве с Россией. Нужно подготовить страну к тому, чтобы прошли первые выборы на выходе из войны, а первые выборы на выходе из войны, они всегда договорные. Они всегда делаются по особому закону, который одноразового использования специально вот для этого акта, подводящего итоги конфликта. Значит, да, нужно будет поменять информационное поле, чтобы те, кто 4 года там в Украине работал на войну и сеял ненависть и якобы вечную вражду, чтобы они оставили площадку, чтобы нормальные какие-то средства массовой информации заработали. Нужно будет обязательно поменять всю иерархию избирательных комиссий в Украине, начиная с Центральной избирательной комиссии, чтобы там были вменяемые люди, которые не рискнут повторять свою прежнюю деятельность. Конечно, вот этот самый особый закон избирательный. Конечно, нужно будет провести амнистию, вернуть кого из тюрем, кого из ссылок, многих политических узников и беженцев, чтобы они вернулись в украинскую политику. И вот после того, как эта подготовительная, стабилизирующая деятельность осуществится, после того, как будет ясно, что нет никаких мятежей, никакой махновщины, никаких попыток там отдельных вооруженных группировок что-то захватывать и кого-то терроризировать, вот тогда, конечно, провести обязательно выборы, в первую очередь президентские, и обязательно совмещенные с референдумом по основным условиям мирного договора, чтобы кто бы ни был избран следующим президентом Украины, это не вольный казак со свободными руками, он будет избираться одновременно с референдумом по тому мирному договору, который он будет обязан осуществить. То есть, это будет президент, избранный уже с готовым договором, с мандатом в руках. И тут, конечно, нельзя ни в коем случае в процессе каких-то дипломатических торгов вот эти позиции сдавать. А дальше будет, да, перезагрузка, переучреждение украинского государства. И это будет происходить в формате новой конституции. Потому что прежнюю латать бессмысленно и бесполезно. Когда Конституция превращается в ходе долгих поправок в лоскутное одеяло, мы хорошо знаем это и по российскому опыту, это катастрофа. Вот. А здесь нужна новая Конституция в обязательном порядке. И в этой Конституции будет как раз то, о чем мы говорим. Там уже будет запрет на бандеровщину, будет внеблоковость, будет эффективный нейтралитет, безъядерный статус, и, конечно, будут гарантии и для русской культуры, и для всех церквей, включая каноническую православную церковь. Вот такой тяжелый путь предстоит Украине. Значительную часть этого пути она сможет пройти с помощью России в наступающем 2026 году. Я хочу всем вам, дорогие слушатели, зрители, пожелать мира и благополучия в наступающем 2026 году вам и вашим семьям. И, надеюсь, время от времени видеться с вами в эфире. Всего вам самого доброго, с наступающим Новым годом!